рождественские и новогодние дни сделали перерыв в наших беседах по четвергам о скине Ветхого Завета. И некоторые братья и сестры уже считали, что эти беседы о скине пришли к концу. Они не пришли к концу, братья и сестры, но я вам говорю, что причиной были рождественские дни и новогодние. А теперь мы продолжаем эти беседы. Что же мы с вами уже сказали о скине Ветхого Завета? О ее назначении. Для чего Бог повелел эту скинию, этот походный храм построить? Мы с вами видели славное строительство скинии. И, наконец, мы вошли во двор этого походного храма, и там увидели два предмета. Жертвенник для всесожжения и умывальник. И как было хорошо, что на пороге Нового года мы рассмотрели эти два предмета двора скинии и увидели, что жертвенник всесожжения говорит о нашем спасении во Христе. А умывальник призывает нас к освящению во Христе Иисусе. Но сперва был жертвенник, а потом умывальник. Сперва надо получить спасение во Христе, и тогда только надо вступить на путь освящения. Но нельзя себе мыслить жертвенника без умывальника или умывальник без жертвенника. Эти два предмета во дворе скинии связаны тесно. Спасение во Христе и освящение во Христе связаны неразрывно. Как только мы с вами пришли под ножью Голгофского креста и омылись там драгоценной кровью Иисуса, Агнца, закланного за наши грехи, в этот же самый день должна начаться новая жизнь, жизнь освящения. Не так, что сегодня я получил спасение, а через год я вступлю на путь освящения. Тут же, братья и сестры, на Голгофе, получив спасение, сейчас же надо начать делать первые шаги по пути освящения. Вот это все мы с вами уже рассмотрели. А теперь мы из двора скинии входим в самую скинию, в самый храм, так сказать. То был двор, а это самый храм. И вот мы прочтем из послания к евреям, из 9 главы, первые 7 стихов. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветшие и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники, совершать богослужение. А во вторую, однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Дорогие мои братья и сестры, мы прочитали слова: при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. При таком устройстве, при каком это устройстве? Как же была устроена скиния? Она была устроена из двух частей. Она состояла из двух помещений, если можно так выразиться, чтобы нам всем было наиболее понятно, что из себя представляла самая вот эта скиния. Состояла она из двух помещений, разных по величине и по названию. Ветхозаветное название одного из этих двух помещений – святилище. Название другого помещения в Ветхом Завете – святое святых. Значит, скиния состояла из святилища и святого святых. По своим размерам святилище было больше святого святых. А вот в послании к евреям, как мы сейчас прочитали в 9 главе, 2 и 3 стихи, святилище названо скинией первой. Святое святых названо скинией, подразумевается вторая скиния. Так что Новый Завет, послание к евреям, как бы говорит о двух скиниях. Первая и вторая скиния. Первое святилище, вторая святое святых. И вот мы с вами теперь, как бы находясь в этом первом помещении, войдя со двора в это святилище и осматриваясь по сторонам в этом помещении, мы видим три предмета. Во дворе мы видели два предмета. Еще раз повторяю. Жертвенник для всесожжения и умывальник. А вот здесь, во святилище, мы видим три предмета. Три, братья и сестры. Какие три предмета? Жертвенник для курения, не для принесения кровавых жертв, как это во дворе мы с вами видели, а жертвенник для благовонных курений. Жертвенник, обложенный чистым золотом. Там медь во дворе, а здесь чистое золото. Второй предмет, который мы видим во святилище, это стол с хлебами предложения, тоже обложенный чистым золотом. Так Слово Божие и говорит. Чистым золотом. Обложить чистым золотом. И, наконец, третий предмет во святилище. Светильник из чистого золота. Таким образом, мы видим блеск в этом первом отделении скинии. Во святилище блеск золота, братья и сестры, золото. Все три предмета являются золотыми. И вот в святилище, как мы прочитали, могли входить только священники, дорогие мои, только священники, которые там совершали богослужение. А народ мог находиться только во дворе скинии. Он имел доступ только к жертвеннику всесожжения, где он приносил жертвы за свой грех пред Господом. Народ мог быть только во дворе. А к золотому жертвеннику в святилище имели доступ только священники. Мы должны с вами знать, что священниками Ветхого Завета могли быть только потомки первосвященника Аарона, то есть они должны были быть из колена Левия. Все священники Ветхого Завета были из колена Левия. Это значит, что священство в ветхозаветное время передавалось по наследству от отцов к сыновьям. Хорошо, это в Ветхом Завете. А в Новом Завете, вот тут я прошу вашего внимания глубокого, братья и сестры, В Новом Завете порядок другой. Тут наследство не играет никакой роли, нет. А в Новом Завете через рождение свыше, через возрождение от Духа Святого, слушайте, все верующие в Иисуса Христа как своего личного Спасителя делаются священниками. Я вас сегодня, братья и сестры, всех, кто верит в Господа Иисуса Христа и любит Господа Иисуса Христа, поздравляю со священством. Все, находящиеся здесь, дети Божии, являются священниками, составляют всеобщее священство. Пусть это будет нам всем понятно, кто является священником в Новом Завете. Каждый возрожденный человек. В Новозаветной Церкви Иисуса Христа нет различия, как мы видим во многих церквах сегодня, различия между духовенством и мирянами. Вот духовные лица, священники, а там перед ними миряне. У нас, в Церкви Христовой, которой мы принадлежим, такого различия нет. Все мы священники Всевышнего Бога. И вот ко всем членам церкви, Христовой, без исключения, относятся слова первого послания Петра, 2 глава, 9 стих. Вы род избранный. Слышите, кто вы, братья и сестры? Вы род избранный. Народ святой. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот задача новозаветных верующих – возвещать совершенство Христа. Как мы эту задачу выполняем? Это пусть каждый брат, каждая сестра пред лицом Господним сегодня себя проверит. Как мы возвещаем совершенство нашего Господа Иисуса Христа? Но нам бывает трудно осознавать свое священство в новозаветной Церкви Христа. Это так, братья и сестры. Нам как-то не хочется верить, что в новозаветной Церкви Христа все члены, все верующие, все дети Божии без исключения являются священниками. Нам трудно как-то вот это осознать. Нам легче, гораздо легче причислять себя к наименьшим из святых. Вот так и хочется говорить, да что вы, такое звание нам хотите вот дать, что мы священники Всевышнего Бога. Мы наименьшие из всех святых. Мы недостойны такого звания. И вот, считая себя наименьшими из святых, мы часто теряем чувство ответственности за великое дело Господне. Мы хотим эту ответственность возложить на братьев, старых, опытных, которых мы готовы признавать этими священниками нашего великого Господа. А себя мы хотим поставить в уголок какой-то такой отдаленный, и там, находясь, говорить, а мы, жалкие, бедные дети Господни, слабенькие, мы младенцы, где нам тут думать о священстве, что мы священники? Вот эти братья пусть отвечают за дело Божие, которое у нас делается в народе Божьем. Неправильное рассуждение, братья и сестры. Никто из возродившихся через Духа Святого не может в себя складывать ответственность за великое дело Божье. Раз мы все, по слову Господнему, священники пред Господом нашим, значит, мы все ответственны за дело Господне. Потому что Христос омыл всех нас от грехов наших кровью Своей и соделал нас царями и священниками Богу. Так сказано в Откровении 1 глава, стих 6. Сделал или соделал нас царями
и священниками Богу. И вот все верующие, без исключения, призываются, как живые камни, устроять из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Как священники новозаветной церкви, мы, братья и сестры, призываемся непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Ах, если бы мы с вами не забывали об этой нашей обязанности. Посмотрим еще раз на предметы святилища. Жертвенник для курения тимиама, этих благовонных веществ. Золотой светильник и стол с хлебами предложения. Служение священников в скинии Ветхого Завета заключалось в возжигании вот этого тимиама на жертвеннике для курения. Они должны были его возжигать. И мы сегодня увидим, как это они делали. Затем служение священников в скинии Ветхого Завета заключалось в поддержании света в этом золотом светильнике. Всегда там должен был гореть свет. А для этого всегда там должен был быть елей, масло для горения. Горе, если бы при служении какого-то священника этот светильник погас, потому что елея в нем не оказалось. И этого не было никогда, братья и сестры. Ветхозаветные священники были добросовестными служителями у Бога, за исключением тех времен, когда Израиль отступал от живого Бога и делался идолопоклонниками. Вот тогда могло быть, что в храме светильник не горел. Но тогда, когда народ Божий Ветхого Завета был в порядке духовном, пред Господом своим был на высоте, никогда не случалось, чтобы вот не возжигалось этого благовонного курения на золотом жертвеннике, или чтобы угасал свет золотого светильника. Священников задача это была поддерживать и это всесожжение, то есть сожжение благовонных веществ и поддержание света светильников. И, наконец, еще у них была задача в питании от хлебов предложения, которые находились на этом золотом столе, тоже золотом столе. Какая счастливая доля пребывания в доме Господнем и служения Ему от чистого сердца! Псалмопевец Давид воспевает это высшее блаженство находиться в доме Господнем и служить там Господу. Он воспевает это блаженство такими словами: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Псалом 26, 4 стих. Что же говорит нам о Христе вот этот золотой жертвенник во святилище скинии? Какова проповедь этого золотого жертвенника, братья и сестры? Во дворе скинии мы видели жертвенник для сожжения жертв. И там, во дворе, нам стало ясно, что этот жертвенник проповедует о Христе, умершем за наши грехи на Голгофском кресте. Жертвенник во дворе проповедовал о Христе, распятом, умершем для искупления наших грехов. О Христе говорит нам и золотой жертвенник, братья и сестры, как и все в скинии Ветхого Завета говорило об Иисусе Христе. А о каком Христе говорил золотой жертвенник? О Христе воскресшем, слушайте, воскресшем. Жертвенник во дворе об умершем Иисусе Христе за наши грехи. А этот золотой жертвенник во святилище говорит нам о Христе воскресшем и сияющем в своей божественной славе. На жертвеннике во дворе в скине мы видим кровь, кровь и кровь. Множество жертв приносилось там изо дня в день и с утра до вечера. Каждый согрешивший шел с ягненком, чтобы принести его в жертву. И вот кровь, кровь, кровь всюду. Это картина Голгофы, где мы тоже видим всюду кровь Христа. На его челе, увенчанным терновым венком, мы видим кровь. На его руках и ногах, пригвожденных ко кресту, мы видим кровь. На его груди, пронзенной копьем воина, мы видим тоже кровь. Кровь, кровь и кровь Иисуса Христа. Золото же жертвенника во святилище говорит нам о вечной небесной славе Иисуса Христа. Задача священников в скине около вот этого золотого жертвенника указана в книге Исход, 30 глава, 7 и 8 стихи. Вот мы что тут читаем. На нем, на этом золотом жертвеннике, Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им этим благовонием. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом. Вот, мои дорогие, сегодня что мы видим. Перед этим золотым жертвенником Аарон, а следовательно и все его потомки, которые по наследству получат звание священников Ветхого Завета, все они будут утром приходить в святилище и возжигать эти благовонные курения. И затем вечером будут приходить и делать то же самое. Вот этот день и ночь, курящий благовонием золотой жертвенник, призывает всех нас к непрестанному прославлению Христа, умершего за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего. Вот этот фимиам, который восходил к небу от золотого жертвенника, это символ хвалы уст наших братьев и сестры, это символ молитвы, это символ благодарения Господу. И как мы видим сегодня, он постоянно восходит к небесам. Вот мы призываемся непрестанно Господа благодарить, потому что бесчисленны его милости к нам, братья и сестры, правда? Ни одного дня не бывает, чтобы был перерыв в получении от Господа его милости, его благ. Мы получаем и получаем, но хвалы часто не слышно из наших уст, из наших сердец. Как эти 9 прокаженных, получивших исцеление от лютой проказы, не пришли назад к Иисусу, кроме одного самарянина. Он пришел воздать благодарность Христу, а те 9 получили такое благо, а назад не пришли поблагодарить Христа. Вот так мы с вами, братья и сестры, получаем и получаем от Господа его бесчисленные блага, а благодарности так мало возносится к небу с жертвенника нашего сердца. Давайте это мы осознаем и будем больше хвалить и славить нашего драгоценного Господа за все его бесчисленные дары, но особенно за величайший дар, дар спасения, дар прощения наших грехов, за дар нового сердца, новой жизни. За это больше всего будем благодарить день и ночь. Мы слышим этот призыв к постоянному прославлению Христа в послании к Евреям, 13 глава, 15 стих. И так будем через Его непрестанно, я подчеркиваю слово «непрестанно», приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Вот, братья и сестры, о чем сегодня нам сказал этот золотой жертвенник для курения фимиама, призывает нас к непрестанному благодарению Господу, к непрестанной хвале и славословию Христу Иисусу. Теперь мы подойдем к столу с хлебами и предложением. Вот это другой, второй предмет во святилище. А он о чем скажет нашему сердцу? Вот этот стол с хлебами и предложением. О чем он нам скажет? Мы должны немножко с этим столом, золотым столом, с хлебами, обыкновенными хлебами предложения познакомиться поближе. Повеление Господне об этом золотом обложенном столе гласило так. Я читаю Слово Божьего. Господь говорит: «И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». А в книге Левит, 24 глава, 5 и 6 стихи, мы читаем более подробно об этих хлебах предложения. Что мы читаем? Слушайте. «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов». Вот уже нам указывается количество хлебов, которое лежало на этом золотом столе во святилище Скинии. «Испеки 12 хлебов, и положи их 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом». Что означает эти 12 хлебов, братья и сестры? Они имеют свое значение. 12 хлебов – это значит, что каждое из 12 колен Израиля имело свой хлеб во святилище Скинии. То есть все 12 колен Ветхозаветной Церкви питались как бы одной и той же пищей. 12 хлебов одинакового размера из той же самой муки. И 12 колен как бы питались одной и той же пищей. Каково же прообразное значение этих 12 хлебов на золотом столе святилища Скинии? Прообразное. Прочтем слова Христа в Евангелии Иоанна, 6 глава, 35 стих. «Я есть хлеб жизни». Вот что Христос, наш драгоценный Господь Иисус и Спаситель, говорит. «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Милые братья и сестры, вот хлеб, истинный хлеб жизни, от которого призывается питаться вся новозаветная церковь. И тут не должно быть различий. Нельзя говорить, что для одних детей Божьих пища Богом, духовная, конечно, пища Богом приготовлена одна, а для других другая, а для третьих третья. Нет, Христос говорит всем нам сегодня: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Христос является как бы этой золотой трапезой для всех верующих Нового Завета, для всех без исключения. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», призывает Христос каждое человеческое сердце. Но знаете что? И сегодня есть робкие души, подобные сыну Иоаннафана Мемфивосфею, так его звали, трудновато произносить, Мемфивосфей, сын Иоаннафана. Он был робкий, он хромал на обе ноги, братья и сестры, такой калека жалкий. И он считал себя недостойным сесть за золотой стол царя Давида, то есть за царский стол, я говорю в этом смысле золотой. Он считал себя недостойным. И трудно было ободрить его, занять место за царским столом и питаться от царских блюд. И вот есть такие менфилосфеи в Церкви Христовой, такие дети Божьи, которые боятся пользоваться всеми благами, которые предлагаются Господом для Его искупленных детей. За золотой стол Иисуса Христа некоторые, увы, считают себя недостойными здесь занять свое место, чтобы питать от этого золотого стола Иисуса Христа свою бессмертную душу истинным хлебом жизни, данным нам в Иисусе Христе. Но все же робкий Менфилосфей ободрился, и мы читаем о нем во второй книге Царств, 9 глава, 13 стих. Что мы читаем? «И жил Менфилосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом». Слышите, братья и сестры? Он был хром на обе ноги. Вот этот калека, на обе ноги хромающий, ободрился и стал каждый день приходить и садиться за царский стол. Золотая вечеря в Иисусе Христе всегда готова для всех Его искупленных детей, даже для наименьших из них, даже для хромых Менфилосфеев. Христос говорит: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Если кто, значит, любой, всякий, каждый. Ни для кого нет исключения. Для каждого верующего, братья и сестры, есть место за золотым столом Господа нашего Иисуса Христа. Давайте, братья и сестры, питаться этим хлебом жизни, для всех нас приготовленным в Иисусе Христе. И мы почувствуем, как наш внутренний человек будет крепнуть, и как мы будем возрастать духовно. К сожалению, не все питаются самим Христом. Много есть духовной пищи, а в ней Христа мало. В ней Христа мало. И вот, дорогие мои, если нет этого истинного хлеба жизни, в той пище, которая предлагается с кафедры, скажем, проповедующими братьями, я вот хочу особенно нашим курсантам библейских курсов подчеркнуть, как важно готовить пищу для овец Христовых с обильным содержанием хлеба жизни Господа Иисуса Христа. Будет мало Христа, будет плохой рост духовный у детей Господних. Будет много Христа в той пище, которую проповедники преподносят слушателям своим, будет хороший рост духовный. И быстрый рост во Христе. И вот, наконец, мы подошли к золотому светильнику, к третьему предмету во святилище. Этот золотой светильник в святилище состоял из 7 светильников. Не один он как бы был, а состоял из 7 светильников, так называемых лампад, лампад. Братья и сестры, вот мы с вами мало знакомы с ветхозаветной скинией. Мы и о золотом жертвеннике для курения мало знали, может быть, до сегодняшнего вечера. Мало мы знали о столе для хлебов предложения, о золотом этом столе. И мало мы знали и об этом золотом светильнике, что он вот так вот выглядел. 7 лампад были в одном светильнике. Мы читаем об этом в книге Исход, 25 глава, 37 стих. «И сделай к нему, то есть к светильнику, 7 лампад, и поставь на него лампады 7». Вот этот 7-лампадный светильник является чудесным прообразом как самого Христа, так и его искупленной церкви. С какой же стороны проповедует нам этот семилампадный светильник о Христе, с одной стороны, и о церкви его с другой стороны? А вот с какой стороны Евангелие называет Христа истинным светом, истинным светом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Как мы читаем Евангелие Иоанна, 1 глава, 9 стих. Христос – истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Но и сам Христос о себе говорит слова, которые мы хорошо знаем. «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь, что? Свет жизни». Это о Христе так нам Евангелие говорит. Вот светильник, братья и сестры. И если ветхозаветный светильник имел 7 лампад, 7 – это число божественной полноты, то во Христе свет в полноте. Нельзя ничего прибавить к свету Христову, чтобы он был ярче. Он так ярок, что ничего не надо больше прибавлять. Я свет миру, свет истины, просвещающий всякого человека, который сердце свое для этого света открывает. Но Евангелие и Церковь Христову называет светильником. Вот это интересно и важно, братья и сестры. Церковь Христову Евангелие тоже называет светильником. И вот в Откровении, в 1 главе, в 12 и 20 стихах мы читаем. Это апостол Иоанн на острове Патмосе, в ссылке за имя Господа Иисуса Христа находящийся. Он пишет эти слова. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников». 7, опять это число 7 золотых светильников. А 7 светильников – суть 7 церквей. Братья и сестры дорогие, вот это число 7 церквей говорит о полноте Церкви Христовой. В этих 7 церквах нам показана как бы единая, неделимая Церковь Иисуса Христа. А что важно нам сегодня отметить, так это то, что Церковь Христова является светильником. Осознает ли Церковь Христова себя светильником? Осознает ли себя светильником наша Московская Церковь? Или твоя Церковь, из которой ты, брат, сестра, приехали сюда к нам, в нашу Церковь? Вот что важно знать. 2 условия необходимы, чтобы Церковь была ярким светильником, не коптящим только светильником, дорогие мои, или чуть-чуть светящим, бывают такие светильники. А вот что необходимо, чтобы Церковь была ярким светильником на земле, в этом мире? Во-первых, необходима самая живая и тесная связь со Христом, как истинным светом. Самая живая и тесная связь со Христом, как с истинным светом. И, во-вторых, необходимо для того, чтобы Церковь Христова ярко светила, это елей Святого Духа. Вот мы говорили о том, что задача священника ветхозаветной скинии была поддерживать свет в этом семилампадном светильнике. А для этого нужно было одно – подливать и подливать елей, который горел. Если это не делалось, свет делался тусклым, а потом угасал. Вот для того, чтобы мы с вами горели и светили, чтобы мы были таким ярким светильником, вот нужен елей Святого Духа. И он нам безотказно дается Господом, братья и сестры. Не думайте, как эти неразумные девушки, что надо идти и покупать, где-то искать и покупать. Даром дает Господь Духа Святого всем у Него просящим. Будем просить, будем получать. Будем получать, будем ярко светить. Свет наш будет ярче полуденного солнца, братья и сестры. Итак, пусть священным лозунгом каждого из нас с вами будет лозунг «Ближе ко Христу», к этому свету, ярче которого нет, и больше Святого Духа. Аминь.